Приглашаем в удивительное место в окрестностях Москвы, Серафимо-Знаменский скит под Домодедово. Там работает полевой лагерь детской школы «Мозаики» под руководством отца Дмитрия Котова. Диакон Дмитрий Котов – профессиональный художник, создатель икон в технике византийской мозаики. Больше 20 лет он работает с детьми, стараясь раскрыть творческое начало в каждом ребенке. Он уверен, что духовное воспитание необходимо совмещать с живыми, как он говорит, делами. И так это делать, чтобы ребенок без храма, без закона Божьего жизни себе не мыслил, чтобы все лучшие минуты жизни у него были связаны с храмом. Он приобщает детей к искусству, учит рисовать, учит создавать картины из мозаики. И верный путь к решению, перед которым стоит любой художник и профессионал, и самый маленький, начинающий, он ищет в молитве. Перед работой они читают молитву, акафист, Евангелие, чтобы каждый понял, что это та книга, без которой он жить не сможет, говорит отец Дмитрий. Пишут, как в одной коррекционной школе, собрав преподавателей и их непослушных, мягко говоря, девчонок и мальчишек, под непрестанное общее пение молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», он творил двухчасовой урок рисования, воспринятый всеми как первый шаг к спасению. А в 2009 году в Николо-Сольбинском женском монастыре Ярославской области открылась выставка мозаичных работ, посвященных теме сотворения мира, созданных учениками той коррекционной школы города Лобни и детского приюта при Николо-Сольбинском монастыре, учениками воскресной школы при Долгопрудненских храмах Спаса Нерукотворного и Покрова Пресвятой Богородицы. А еще раньше в глухой чувашской деревне, пишет интернет, увлекал детей художеством и росписями, и мозаиками. Они украшают почту, библиотеку, школу, и все, говорит отец Дмитрий, оживает. Отец Дмитрий – мастер раскрывать и являть. В этом его талант, его радость, его мастерство, пишет о нем директор православной школы «Образ» Татьяна Юрьевна Смирнова. Он учит детей рисовать, раскрывая их зрение и художественную чуткость, то, что называют родственным вниманием к миру и считают основой художественного воспитания. А за родственным вниманием не может не прийти любовь. Любовь же и есть суть православной нашей веры. И еще из слов Татьяны Юрьевны. Настоящий художник, открывая наше сердце красоте, открывает его к Богу. И перед нами появляются высшие пробы произведения, сплав детской веры, которой призывал нас Господь, и детского зрения, которое и есть талант. Ну а сейчас на этой замечательной поляне слетов, где отдыхают и трудятся юные мозаисты, отец Дмитрий познакомит нас с созданной ими книгой. Да-да. Настоящей большой книгой «Святой князь Владимир» в рассказах и рисунках детей, отобразивший детский взгляд на историю Отечества от дохристианских времен до Новой Руси.
Посвящается ранопостанному князю Владимиру. Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог и дал. Александр Сергеевич Пушкин. Это эпиграф к нашей книге. В 2015 году исполнилось тысячелетие со дня представления великого князя Древней Руси, святого родопостного Владимира. памяти народной он остался красным солнышком за широту, щедрость и доброту не только к своей дружине, но и к простым людям. Не всегда он был таким. В молодости хороший воин, сильный, смелый, удачливый, как его отец Святослав. Пока был язычником, жил по страстям. Захотел получить невесту брата Ярополка, Рогнеду, и получил ее, но какой ценой? Завоевав Полоцкое княжество, убив ее отца и братьев. И так во всем представлении Владимира язычника все решала сила. Но когда князь Владимир просветился светом Христовой веры, то буквально преобразился. Дружинники жаловались, даже разбойников жалеет, не казнит. Все начинается с головы. Каким становился князь, таким постепенно становился и народ. Этого чуда преображения жаждет каждая душа православного христианина и до ныне в своей внутренней жизни. На этом живом примере мы должны воспитывать и воспитываем наших детей, наше будущее. Без памяти прошлого невозможно созидание настоящего. Поэтому наша книга, написанная и нарисованная детьми, может явиться добрым пособием для понимания истории родной земли, сознания наших детей во славу Божию и во славу Отечества. Год назад настоятель нашего храма, Покрова Пресвятой Богородицы, при МКК города Долгопрудного, отец Александр Туснудинов, предложил нам обратить свое внимание на будущий праздник, посвященный равноапостольному князю Владимиру. Эта идея сразу понравилась детям нашей воскресной школы. Ознакомившись с историческим материалом, приступили к рисункам. Начиналось все как-то неуверенно. Помогла матушка Иннокентия Попова, игуменья Серафима Знаменского с Кита, организовав поездку с детьми на место крещения Вятичей в живописную вересовую рощу, в реке Пахре, там, где было языческое капище. Добрый Никитич, крестивший Вятичей, поставил храм Николаю Чудотворцу и несколько часовен. На следующий день был праздник ВДВ, и матушка повезла нас на большое представление – реконструкцию сражений русских воинов с кочевниками, печенегами, монгол-татарами и другими. Теперь детей не нужно было вдохновлять, и рассказы, и рисунки появлялись как из рога изобилия. Благо начинался наш летний лагерь. Огромная монастырская поляна, окруженная вековыми соснами и елями, между которыми белели не меньшие по высоте мощные березы, звездное небо над головой, прозрачная река Рожайка, разноцветные палатки, негаснущий костер, хор разногорлосых лесных птиц – все помогало. Рисовали в разной технике – акварелью, гуашью, тушью, пастелью. Во время обеда читали об эпохе князя Владимира. И сразу после прочитанного дети писали рассказы. Прошлое оживало. На больших, наскоро по походам, усколоченных столах рисунки рождались от миниатюрных по размеру до 7-метровых в длину, выполненных на широких обоях. Косой дождь, и рисунок расплывался. Ураганный ветер, и обои рвались. Вначале огорчались, а потом заметили, что всякая непогодь быстро старит наши художественные работы, естественным образом превращая их в старинные, потертые временем летописи. На больших полутораметровых фанерах рисовали сцены охоты и свадьбы князя. Дети так увлеклись, что мы с легкостью продолжили работу над книгой не только до конца лета, но и осенью, и зимой. Быстро пролетело время, вот уже и макет книги почти готов. Все в ней сделано детьми, нарисованы заглавные буквы, иллюстрации. Даже шрифт создали сами дети. Тексты в книге написаны ребятами 7-8 лет. Мы постарались сохранить детское образное мышление, не меняя стиль их записей. Недавно мне позвонил один из замечательных современных художников и писателей Георгий Николаевич Юдин, которому мы прислали детские тексты, и сказал: «У детей так здорово получается. Я читал, как пил родниковую чистую воду. Все литое, ни одного слова выбросить нельзя». Это и есть лучшая оценка детским работам, из которых создана эта необычная книга. Ну а теперь книге хочется показать обложку. Вот здесь эта полосочка будет сниматься, там золотыми буквами также написано «Креститель Руси». Она сейчас сбита, а так будет не сбита. Вот золотом все это написано. Сам проект уникален, потому что нет таких станков, чтобы на метр печатать, на метр сшивать книгу. Поэтому уникальность ее в чем? Это первый форзац. Поход. Всю жизнь в походе был. И отец Владимира Святослав, и он всю жизнь в походах был. А вот первая страница. Пока на три, разворачивается на три листика. А вторая страница уже разворачивается на четыре. Вот так вот. Начали мы, конечно, не с Владимира, а начали с тех древних времен, как бы, которые предшествовали христианству. Тексты написали дети 7-8 лет. Старшие дети писали очень правильно, и хорошо, и много. Но мы выбрали, остановились именно на выборе текстов малолетних детей, потому что они способны на большую поэзию, на краткость и ясность мышления. Обычно славяне сиделись возле рек. У них были кузницы, бани из крепких бревен. Делали ладьи. Рано утром мужчины уходили на поля косить траву, а некоторые рыбачить. Славяне были добрые, и радости, и беды делили между собой. Были большой семьей. Они обносили свое поселение высоким частоколом для защиты от непрошенных гостей. А внизу мы, по-моему, это такое открытие, как бы, или, сказать, рожденная вещь. Внизу мы поместили стихи из псалмов, которые соответствуют данной теме.
Рамки эфирного времени не позволяют подробно передать этот интереснейший рассказ отца Дмитрия, который, как мозаику, выкладывает перед нами суть текстов, написанных детьми с помощью ими же разработанных шрифтов, и суть иллюстраций, размеры оригинала которых доходят до 7 метров, и радость их учителя, открывающего в детях глубины понимания истории своего народа, неведомые иному взрослому.
А это шедевр. С юга на нашу землю нападали печенеги и хазары, одним словом, степные кочевники. Они любили пограбить и поубивать. Поэтому русским воинам приходилось быть всегда на чеку. Вот это все здесь кочевники, припечатанные на все времена. Понимаете, Рерих бы, так сказать, да, порадовался. Понимаете? Но не мы Рериха не усмотрели. Они, это самое рождение детей. Оно чистый выход, понимаете. Потрясающе. Мне все художники, все, ах, всегда говорят, когда увидят эту работу.
Но вот сам князь Владимир. От жестокосердия и братоубийственных войн к любви, от язычества к христианству. Непростой путь князя Владимира, изменивший его жизнь и жизнь всего народа.
«Муки совести», так мы назвали этот разворот. Очень красиво по живописи, убедительно. Вот видите, здесь убиенные князья, снятся как бы Владимиру. Ну, как бы само изображение говорит о себе. Переводить, по-моему, не надо даже. Правда? Да? Хорошее, да, интересное. Настоящее искусство. Вот я считаю, это подлинное искусство. Вообще здесь каждая страница, я отвечаю за свои слова, это искусство. Это не поделочки. Владимир решил, что надо объединить народ, найти одну веру для всех. Но никак не мог придумать, какую. Ко двору князя приходили хазары, которые верили, как иудеи. Приходили еще немцы и мусульмане. Они хвалили свою веру, а чужую ругали. Цвет. Вот. Хазары. Мусульмане. Хазары иудеи. Иудейскую тогда веру исповедовали. Вот. И то, что уже еще не было разделения официальной церкви, но уже разделение внутреннее началось давно. Будущие католики, я бы так сказал. Тогда князь Владимир послал послов в разные страны. И когда они вернулись, начал ли рассказ. Владимиру не понравились рассказы про другие веры, до христиан. Послов, которые ходили в Царьград, то удивило, что у христиан храмы внутри были из золотых камешков. А священники выходили, как цари. Не знаем, где мы были, на земле или на небе. Князь Владимир после этого решил принять веру христианскую. Здесь от любопытства голова оторвется. Попал в
храм Константинопольский. На ниточке голова держится от любопытства. Семилетний ребенок нарисовал. Семилетний.
Ну, это постарше, конечно, это видно. Дядю Владимиру часто приходилось слышать от заморских гостей о красоте царевны Анны. Он еще слышал, что царевна очень умная и хотел пожениться. Он пожениться, только маленький ребенок, можно сказать, причем парень. Но когда он ей предложил, она отказалась, потому что христианки не выходят замуж за язычников. Вот такая, это тоже 7-летняя Феня, Феодосия рисовала. Сейчас она уже большая девочка, вот, уже выросла, да. Замечательная работа. А это красавица наша, будущая княгиня Анна. Князь Владимир не хотел унижаться перед византийскими императорами. Он решил завоевать веру и искал, как начать. Русских купцов обидели в городе Корсунь. И Владимир пошел на него войной. Вот ощущение похода войны потрясающе. Пространство, вот это вот группы, вот эта группа, вот это вдалеке город. Все это просто переносит то время. Вот ощущение того времени неизбывное такое. Потрясающе, правда, да? Я люблю это очень разворот. Все работы хороши. Вот здесь пространство хорошо работает на образ и на тему. Вторая центральная тема. Восход начинается. Скоро крещение будет. Восход. Вот. Тоже дети написали буквы, а это из Юрия Польского. Херувимы. Князь Владимир завоевал Корсунь и грозился завоевать город Константинополь, если греки не отдадут царевну Анну. Пока она ехала, он ослеп. Она ему сказала: крестись. Когда Владимир дотронулся до воды, совершилось чудо. Он прозрел. За ним, увидев чудо прозрения, крестилась его дружина. Здесь два друга, 8-летний Петя и Никита, нарисовали вот крещение Владимира и как дружина готовится к крещению, которая была потрясена тем, что он прозрел. Но когда крестился Владимир, как известно, что было? Конечно, свадьба была. И вот ощущение свадьбы. Здесь нужно рассматривать очень долго и внимательно. Очень любят дети эту тему, тема свадьбы, рассмотреть. Здесь очень... Это сделали на поляне. Вот это здесь рисунок здесь стоит. Надо было сейчас его достать, хоть пока, чтобы вы засняли. На полтора метра на фанере сделаны вот этот рисунок. А вот, пожалуйста. Здесь разворот сам говорит за себя. Пошли крестить Русь. Это 4-летняя Верочка нарисовала, она здесь сейчас. Так шли, все шли, Вера 4 года. Замечательно, да? И живопись прекрасна. Видно, что это маленький ребенок. Когда Владимир и Анна поженились, он попросил византийцев отправить священников и епископов к ним для крещения Руси. И когда все шли по дороге, князь свергал идолов, и на месте идолов стоял кресты. Это здесь нарисовано, на поляне в том году, представляете? Пете тогда было 7 лет, сейчас ему 8, было тогда 7. Первым делом в Киеве свергали идолов. Одних спалили, других бросили в Днепр. Пусть себе плывут. Утром один мужик увидел у берега идола Перуна и сказал: «Эх ты, Перунище, не мог сам себя защитить, какой ты бог?» И оттолкнул его. Наверное, это исторически правда, потому что мы это прочли, у историков, это мы не сами придумали. Тут с крестьянином, с мужиком эта история. Поэтому дети запомнили и повторили в детском варианте этот смысл текста. Ну, это, знаете, впечатляет все почему-то, вот эта страница впечатляет, потому что это вот Лиза 13 лет вот такую сделала, убедительную такую. Смотрите, сколько, как панорама удивительная. Сколько людей, и это готовится, вот оно крещение. А я Денис, 13-летний, тоже сделал, как это все происходило. Графика, ну какая она, похожа на древнюю, вы знаете, на древнюю, как на летопись похожа, правда? Это не детская поделочка, это не просто, к этому несерьезно нельзя отнестись, несерьезно.
Впечатляет очень, да.
Это такая пастель, нарисована мелками, Мы здесь тоже рисуем, вот сейчас сегодня рисовали мелками. Крещение происходило так. Со всей Руси собирались толпы народа. Они все вошли в Днепр, и священники их крестили. Взрослые люди окунались головой. Дети были, где река помельче. А младенцы у родителей на руках. Сам князь Владимир уже покрестился в Корсуне. Он стал крестным для всего своего народа. Вот раздеваются, готовятся к крещению. А здесь разворот, само крещение. Вы знаете, здесь ничего не написано. Но все историки говорят, как мы точно передали вот в конце, вверху Киев, как изображен. Именно таким, таким Киев был, говорит. Именно таким Киев был. Там не было крепостных стен, был вот такой частокол, бревна заостренные колями. Ощущение светлости, радости передано. Таисия рисовала 2,5 месяца. Мучила меня, я ее, она меня. Причем она все нарисовала за 2-3 дня здесь. А потом что-то так тяжело и шло, потому что уже прерыв был. Приехали мы, она заканчивала в мастерской у нас уже, где школа мозаики. Вот. И я ее должен был вдохновлять как-то, а уже вот как бы, знаете, шарик спустился. И это мучило меня 2,5 месяца. А все-таки получилось. Получилось. И здесь вот она порвалась, это мы не рвали специально. Это порванное. Она здесь порвана была, понимаете, да? И все это получилось ощущение как бы старинной какой-то летописи, старинной миниатюры, точнее.
Нужно сказать, в этом уникальном ими и им найденном жанре детские рассказы и рисунки созданы и изданы книги «Псалтырь для детей», «Сотворение мира», «Мозаики и росписи, сделанные детьми», книжка «Коты, цветы и бабочки». Замечательное подспорье для воскресных школ. Прямой диалог ребенка, автора книжки, с ребенком, книжку читающим и рассматривающим. Дружба с сестрами Серафима Знаменского Скита у отца Дмитрия и его учеников давняя.
Наш монастырь. Начинался он 15 лет тому назад, в 2000 году. Но ситуация здесь была такая, что надо было просто выживать всеми силами. Я даже не помню, когда мы первый раз познакомились и встретились с отцом Дмитрием Котовым, который сейчас занимается с детишками, вот мы их называем лагерь православный, художники, школа мозаики, по-разному. Вот. Я помню их такую первую солидную помощь. Они приехали к нам летом на костре, в котлах, варили кашу там, все суп, потому что у нас не было мощностей вообще никаких. И помогали нам разбирать вот эти вот страшные кирпичные завалы, горы мусора, там остатки после пожарища. Но, по крайней мере, мы уже были не одни, и нам с детьми было очень хорошо. Но мы все знаем, что будьте как дети, мы пытаемся... Вот. А вот тут мы с ними, в общем, были где-то в каком-то смысле даже на равных. Но главное, что хорошо было, что молитва была как бы вынесена за пределы храма, она звучала, очень непосредственно они пели, громко, не в попад бывало, но все время царю небесный утешителю, и пошли мы на соседнюю базу, договорились там на конюшне, я говорю, так хорошо работали, Ир, там покатай хоть минут по 10-15. И вот весь лагерь во главе с батюшкой, родители, все, значит, в седло, пыль столбом, жара, я помню, была страшная. Ну, в общем, все, кто боялся, кто не боялся, все, значит, вот мы там покатались. И опять через эту басу, она была тогда такого международного пошиба, опять с царю небесный, полным звуком опять промаршировали обратно. Ну, в общем, это была такая, знаете, миссия, конечно, удивительная, и, главное, непосредственная такая. Мы их, в общем, очень полюбили. Тогда они рисовали еще на обоях в основном, там, значит, тогда еще у них не было размаха такого большого. И вот постепенно, из года в год, вот так встречались мы. У батюшки уже определилось направление. Вот у них в основном была мозаика. А были те, кто их поддерживал. Даже на Сольбе музей целый был в женском монастыре там. Вот. А потом стали появляться книги. Причем книги такого качества, они по исполнению, скажем, по полиграфии. Я помню, однажды листаю, сижу в больничном коридоре, листаю батюшкину книгу. Идет мимо человек, врач какой-то, пробежал, потом тормозит, возвращается и говорит, что у вас за книга? Где вы ее печатали? А так вот настолько это бросалось в глаза. Но для меня лично, например, если вот с моей как бы точки зрения, вот как мы вдруг сработались. Ну, во-первых, творческое начало, оно есть в каждом человеке. Реализуется очень по-своему. Один как-то так уж стряпает прям, не знаю, все счастливы. Другой для него огород – это детище. Но все равно это творческое начало реализуется. В молитве, в рисунке, как угодно. То есть вот это то, что называется все церковные творчества. Творчество над своей собственной душой. Вот, собственно, то, что объединяет, конечно, нас. А потом уже ты будешь рисовальщик, ты будешь там певец и так далее. То есть, в общем-то, задача одна и та же. А у батюшки, кроме лагеря, ну просто эти люди выйдут в жизнь. Уже многие повзрослели, конечно, сейчас. У них уж свои, наверное, дети. Это уж 15 лет мы вот так знакомы. Ну и кроме того, само отношение к книге, например, у меня очень трепетное. Мы в свое время, когда были юбилейные даты, очень много материала шло по Кириллу, Мефодию, по равноапостольным нашим учителям славянским. Вот тогда были болгарские издания, очень широко у нас представлены. Газеты такие забуквят, и все это в цвете, в общем, материала много. И мы достаточно много об этом знали. Вот. И отношение у меня к книге именно такое, вот, какое было, наверное, трепетное вот у тех, кто впервые брал книгу в руки, впервые складывал буквы, произносил слово. Ну, то есть какое-то немножко у меня отношение такое первобытное прям к книге, хорошее, в хорошем смысле этого слова. Вот. То есть с точки зрения молиться, слово, так сказать, бесценно. Вот. Бесценна та внутренняя интонация, с какой человек ее произносит. И поэтому очень понятно то, что Кирилл и Мефодий равноапостольные. Это те переводчики, из рук которых мы получили эти книги. Равноапостольные. То есть святые люди, которые нам перевели и дали эти тексты. Вот. Это, собственно, вот, ну, тот критерий, с которым можно подходить к любой области творчества. Возьмите иконописание, возьмите, ну, не знаю, музыкальную часть. Очень интересная работа вот сейчас публикуется Владимира Мартынова, профессора в этой области. Да. То есть речь идет все равно о той внутренней глубокой интонации, которая в сердце человека. То есть вот твой внутренний камертон, понимаете? И поэтому и труд над молитвой, там, значит, внутреннее делание, как по-разному это называется, то, что батюшка вот с ребятами, он им не просто объясняет, какая композиция, какая игра цвета, как это все это видеть. Он их готовит к жизни в первую очередь. И то, что им приходится еще при этом молиться, вот ты написал картину, ну, ты ребенок, понятно, что картина твоя еще ребячья. Но не надо ее подписывать. Не надо подписывать. Во славу Божию. Вот. Сейчас зачастую мы едем где-нибудь на Арбате, какая-нибудь такая картинка, что-нибудь он там успел, и такими же буквами фамилия твоя стоит. Вот. Но это неправильно. Понимаете, это неправильно. А здесь совершенно другое отношение. Ты созерцаешь и пытаешься вот теми силами тот дар, в который у тебя вложен, реализовать. Вот ты нарисовал. Не надо подписывать, не надо. Я даже одному мальчику маленькому говорю, как ты здорово сделал. Он на меня посмотрел и непонимающе, и даже, я бы сказала, враждебно, что я его искушаю прям. Меня это так отрезвило прям, вы знаете. Вот. То есть, короче говоря, мы, конечно, взаимно учимся, безусловно. А для детей то, что они помолились, ну, знаете, они, наверное, через это просто привыкают более серьезно относиться к жизни, к делу, вот ко всему, понимаете? Ну, мы думаем, сначала дети, а потом уж повзрослеют, потом, да, детство. Но в детстве мы такие, как губки. Мы столько можем вместить, столько мы выучиться. Это сейчас уже и память не та, и все не то. Вот. А в детстве, да, пожалуйста, бездна вмещается в ребенка. Его впечатлительность, он, может быть, не может все это воспроизвести через речь свою, но впечатление его ложится. И вы никогда детское впечатление не сможете в нем вытравить. Никогда. Поэтому важно, чтобы ребенок пришел в храм, чтобы познал, что есть молитва. Вот так это надо. Вот. Понимаете, это его внутри строит. И душа потихонечку обретает необходимый строй, но от слова «три». Во славу Отца и Сына и Святаго Духа.